В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми из Хинвали 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В главной роли Бидзина Иванишвили. Грузинская мечта ищет себе независимого президента. Практическая Сирия или что ищет он в стране далекой? Зачем Анатолий Бибилов ездил в Сирию? Смертная казнь в первом чтении. Какие еще законы приняли абхазские депутаты, закрывая парламентский сезон? Все это, а также рубрики «Голоса» и «Некруглый стол», итоги недели в Абхазии и Южной Осетии и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. Умер писатель Владимир Войнович. Ему было 85 лет. Как сообщают друзья писателя, причиной смерти стал сердечный приступ. Владимир Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде, ныне Душанбе. В 1956 году писатель приехал в Москву. В конце 60-х он принимал активное участие в движении «За права человека». В 1980 году свои произведения Войнович был лишен гражданства Советского Союза и выслан из страны. На родину писатель вернулся только через 10 лет. Среди самых известных произведений Войновича «Антиутопия. Москва. 2040». Два повести путем взаимной переписки и шапка «Монументальная пропаганда». Роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» был дважды экранизирован. Войнович неоднократно критиковал режим Владимира Путина. В начале 2000-х писатель выступал в защиту телеканала НТВ и против войны в Чечне. В последние годы он также поддерживал российских и украинских политзаключенных. В десятках городов России прошли митинги против пенсионной реформы, собравшие тысячи участников. В большинстве случаев митинги были организованы местными отделениями КПРФ, но в них также участвовали сторонники оппозиционера Алексея Навального, представители движения «Открытая Россия», «Левый фронт» и партии «Яблоко». Митингующие потребовали отправить в отставку правительство и президента. С таким призывом, в частности, выступил на митинге в Пскове депутат КПРФ Виктор Дуля. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», депутат назвал пенсионную реформу грабительской, а президента Владимира Путина – главным врагом государства. После этого к выступающему направились полицейские, но участники митинга оттеснили их, скандируя «позор». В Якутске митинг против пенсионной реформы пытались сорвать провокаторы. Об этом сообщает «Сибирь Реалии». По данным издания, неизвестные пришли на акцию и стали выкрикивать лозунги о том, что Россия убивает Международный валютный фонд. Они также кричали: «Не дадим Госдепу поставить нас на колени». Власти России хотят повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Ожидается, что реформа начнется с января 2019 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что протестные митинги не помогут решению вопросов, связанных с пенсионной реформой. В суд по делу Пола Манафорта вызвал 35 свидетелей. Их имена назвал спецпрокурор США Роберт Мюллер. В списке, в частности, указаны Ричард Гейтс, деловой партнер Манафорта, а также Тед Дивайн, консультант, работавший с ним на Украине. Пол Манафорт – бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа. Роберт Мюллер, который расследует вмешательство Кремля в американские выборы, ранее предъявил им обвинение в работе в качестве агента влияния иностранного государства, лоббирование интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также в незаконных финансовых операциях с зарубежными счетами. Кроме этого, Мюллер утверждает, что после начала расследования по делу Манафорт пытался оказать давление на свидетелей. Спецпрокурор ранее опубликовал список из 500 доказательств, которые он собирается предоставить в суде. Сам Манафорт все обвинения отвергает. Суд по его делу запланирован на 31 июля.
Эхо Кавказа. Новости.
Карлес Пучдемон вернулся в Бельгию и заявил о намерении продолжить борьбу за отделение Каталонии. Об этом сообщает Associated Press. Агентство отмечает, что после возвращения Пучдемон встретился в Брюсселе с действующим главой правительства Каталонии Кимом Торре, который специально для этого приехал из Испании. С весны этого года Пучдемон находился под подпиской о невыезде в Германии. Однако на прошлой неделе Верховный суд Испании отозвал международный ордер на арест каталонского лидера. Мадриду пришлось это сделать, поскольку германский суд разрешил экстрадировать Пучдемона только в связи с обвинениями в растрате государственных средств. Это ограничило возможности Испании, где Пучдемона также собирались судить по обвинению в мятеже. Чтобы сохранить возможность провести процесс именно по этому делу, власти Испании аннулировали международный ордер на арест бывшего каталонского лидера, но не отказались от выдвинутых против него обвинений. Суд в Ярославле арестовал 8-го подозреваемого по делу о пытках в местной колонии. Это младший инспектор отдела безопасности Руслан Цветков. Его поместили под стражу сроком на 2 месяца. Ранее по делу о пытках в Ярославской колонии уже арестовали 6 ее сотрудников. Еще одного подозреваемого, замначальника колонии Ивана Калашникова, поместили под домашний арест. Избиение в Ярославской ИК-1 получило резонанс после публикации на сайте «Новой газеты» видеозаписи произошедшего. На ней видно, как сотрудники колонии, сняв с осужденного одежду, бьют ее дубинками и поливают водой. Это произошло год назад, но следователь, который тогда изучал видео, отказался возбуждать уголовное дело. Законопроект об аккредитации визовых центров отозвали из Государственной Думы России. Такое решение приняли сами авторы документа, члены «Единой России» сенатор Константин Косачев и депутат Олег Морозов. Косачев при этом заявил, что он по-прежнему убежден в правильности самой идеи и намерен добиваться ее законодательного оформления. Сенатор выразил недовольство информационной кампанией, которую якобы развернули оппоненты законопроекта. Он считает, что таким образом российских граждан дезинформировали и запугали. Косачев и Морозов предлагали ввести обязательную аккредитацию визовых центров в Министерстве иностранных дел России. Для этого, согласно законопроекту, компания должна иметь 3-летний опыт работы, у нее должны быть отделения в 20 субъектах страны, а доля иностранного капитала не должна превышать 20%. В Киеве десятки тысяч человек приняли участие в крестном ходе в честь 1030-летия крещения Киевской Руси. Шествие организовала Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата. Оно получило название «Молитва за Украину» и «За единую поместную Украинскую Православную Церковь». Вчера крестный ход в Киеве провела Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Крестный ход по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси состоялся сегодня в Москве. Вместе с колонной верующих по городу прошли президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл. Это были все международные новости к этому часу. Региональный выпуск новостей в середине нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. За несколько месяцев до президентских выборов в Грузии правящая партия не может определиться со своим кандидатом. В экспертных кругах гадают, какой ход в итоге сделает отец-основатель грузинской мечты Владимир Унанянс о шансах кандидатов в кандидаты от правящей партии.
Будет лучше, если у грузинской мечты не будет своего кандидата на выборах. Вслед за отцом-основателем партии власти Бедина Иванишвили оригинальный подход к предстоящим осенью этого года президентским выборам продемонстрировал премьер-министр Грузии. Согласно видению Мамуки Бахтадзе, это полностью соответствует философии правящей команды.
Задача любой политической силы заключается в том, чтобы принимать участие в любых выборах и осуществить инвестицию максимальных ресурсов, чтобы получить хороший результат. Уверяю вас, у нас много кандидатов, которые без проблем, безо всяких значительных вызовов, могут получить очень достойный результат на президентских выборах. Об этом говорил и Бедина Иванишвили. С другой стороны, философией грузинской мечты является то, чтобы мы в Грузии сформировали настоящую европейскую парламентскую демократию и парламентскую республику, где мы обладаем конституционным большинством. Исходя из этого, существует второй очень важный аргумент. Кроме чисто партийного интереса, когда у нас есть конституционное большинство в парламенте, для нашей демократии будет лучше, если у грузинской мечты не будет своего кандидата на президентских выборах.
Премьер-министр почти слово в слово процитировал лидера правящей партии, и это не осталось незамеченным. Теперь, отмечают наблюдатели, в стране по вопросу президентской гонки сформировался некий консенсус между исполнительной и законодательной властью. После полуофициального заявления премьера стало ясно, грузинская мечта утвердилась в своем решении не выдвигать кандидата из своих рядов. Таким образом, из списка возможных кандидатов исключаются правительственный долгожитель, нынешний министр здравоохранения Давид Сергиенко, и только что назначенный на образованную специально для него должность руководителя регионального направления при администрации правительства Сазар Субари. Также выбывает из еще не начавшейся гонки депутат Георгий Кахиани. Еще один возможный кандидат – спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросу отношений с Россией Зураб Абашидзе. Но, как считают наблюдатели, его выдвижению могут помешать как раз контакты с российскими дипломатами. Теоретические шансы на выдвижение сохраняет оставшаяся, вопреки ожиданиям, на своей должности министр юстиции Тея Цулукиани. Она, как известно, не состоит ни в какой партии и, соответственно, отвечает критериям, озвученным Иванишвили и Бахтадзе. Правда, в этом случае, считают наблюдатели, грузинской мечте придется задействовать весь административный ресурс, а затем еще и убедить население в справедливости ее победы. Уж слишком подмочена репутация министра юстиции в свете последних событий в стране. Сама Тетсу Лукиани вопросы относительно собственного выдвижения предпочитает не комментировать, но считает интересным вариант, когда оппозиции придется драться за президентское кресло между собой.
Единственный резон для существования Саакашвили и его нынешних и бывших соратников в том, чтобы бороться с грузинской мечтой. Это у них получается плохо. Они обижаются и все время в плохом настроении. Если эта идея Иванишвили будет реализована, то получится интересная ситуация, когда команда Саакашвили будет соревноваться с бывшей командой Саакашвили.
При этом общественность и политический истеблишмент очень интересует, кого все же выдвинет или поддержит правящая сила. Среди неофициальных фаворитов остается бывший министр иностранных дел, а ныне независимый депутат парламента Саломе Зурабишвили. Но такой вариант кажется маловероятным политологу Гели Васадзе, даже несмотря на то, что президентский пост в Грузии становится скорее церемониальным.
Это практически невозможно, потому что Саломе Зурабишвили абсолютно неуправляемый человек, абсолютно. В некоторых случаях даже политически неадекватный. Поэтому поставить на нее грузинская мечта, ну, я не знаю, это нужно быть очень смелым.
Политолог считает более интересным другой возможный вариант развития событий, озвученный Бедзиной Иванишвили – отстраниться от предвыборной гонки.
Этот ход, конечно, по поводу никого не поддержать, я в это мало верю. Конечно, они поддержат. Естественно, это будет поддержка, но это будет поддержка скрытым административным ресурсом. И вот если это они сделают, я так понимаю, что действительно там внутри идут очень серьезные, скажем так, ломание копий, очень серьезная борьба по поводу того, что выдвигать или не выдвигать своего кандидата, потому что понятно, что партии пропускать предвыборный цикл, это плохо для партии. С другой стороны, это было бы весьма креативно, и вот тут, я думаю, что тут у Иванишвили может быть такой расчет, что если действительно это произойдет, мы не знаем, это произойдет или нет, но если действительно это произойдет, то тогда я бы фаворитом гонки назвал бы Давида Бакрадзе, кандидата от Европейской Грузии.
В любом случае, руководство грузинской мечты обещает обнародовать окончательное решение в ближайшее время. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол.
Одним из главных событий уходящей недели стало интервью Бедзины Иванишвили общественному вещателю Грузии, первое после его официального возвращения в политику. Все, что хотел сказать основатель грузинской мечты, обсуждаем за некруглым столом, который провел мой коллега Демис Паландов.
За некруглым столом мы будем обсуждать интервью лидера партии власти грузинской мечты Бедзины Иванишвили, которое он дал 24 июля одной из программ общественного вещателя Грузии. У нас на связи из Тбилиси юрист и правозащитник Лия Мухашаврия. Лия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Лия, и я надеюсь, что к нам в скором времени к нашей беседе подключится политолог Георгий Хухашвили, с которым мы продолжим обсуждать главную новость, главное событие, наверное, политическое текущей недели. Бедзина Иванишвили дал интервью, которое сегодня все обсуждают. Я предлагаю начать с выделения самых главных тезисов этого интервью. Собственно, что хотел сказать Бедзина Иванишвили и что у него получилось сказать на самом деле.
Я думала, что он будет более интересен в своем интервью, и у него будут новые предложения, новые идеи, которые он хочет, скажем так, высказать и сказать грузинскому обществу, но, к сожалению, таких новых предложений, конкретных шагов, которых он видит для того, чтобы устранить те проблемы, которые у нас сегодня очень серьезно волнуют общество, он как-то не предложил, по-моему. И только новое, что было, ну, конечно, мы все знали, но то, что он выступил против бывшего премьер-министра Квирикашвили, как-то постарался сообщить обществу те причины, по которым его отстранил он сам. И интервью это можно проследить очень четко, хотя он старается еще сказать, что как-то он не вмешивается и как-то он старается не быть главным человеком, важнейшим человеком в нашей стране, который назначает и освобождает с постов самых влиятельных политиков Грузии, включая премьер-министра. Во время интервью он несколько раз как-то опрометчиво об этом сам же сказал. И он постарался показать, что вот отстранение Квирикашвили – это только благо, и что мы должны ожидать позитивных сдвигов, и что новое правительство и новый премьер дадут нам возможности до конца года почувствовать, что экономика у нас будет развиваться в том русле, что сложнейшая ситуация, проблемная ситуация экономическая, которая очень волнует общество, будет искоренена.
Это выглядит достаточно наивно, предполагать, что какие-то экономические изменения могут быть произведены в течение такого короткого срока и чтобы были видны какие-то результаты. Это антикризисный менеджмент в преддверии президентских выборов или все-таки речь идет о какой-то более глобальной перестройке? Вы услышали какие-то более глобальные планы, чем критика предыдущей команды? Эту критику мы уже слышали. Что, каким образом они собираются это менять? И насколько глобальны могут быть изменения?
Можно ее реформировать очень в короткое время, но должна быть воля политическая, должны быть конкретные планы, которые приведут к реформам и приведут к конкретным результатам. Но, к сожалению, мне показалось, что у Иванишвили нет таких предложений, нет таких планов, нет такого видения во всей политической элите. И его это интервью служило только целью того, что они не могут назвать кандидатов в президенты, своего кандидата у них пока что нет. И он как-то старается обществу давать какие-то намерения, показать какие-то намерения, якобы они что-то там решают, что-то они думают и очень стараются.
А вот этот тезис, да, вот раз вы затронули президентский вопрос, там, в частности, говорилось о том, что грузинская мечта может вообще не выдвинуть своего кандидата на этих выборах. И что получится-то в результате? Или Бедзина Иванишвили немного лукавит и будет там негласно поддерживать какого-то кандидата от условной оппозиции?
Я думаю, что он не будет поддерживать никого из оппозиции. Он может тайком финансировать каких-то оппозиционных сил с целью подкупить их кандидатов, чтобы, скажем так, результат грузинской мечты, кандидата в президенты грузинской мечты показался более таким масштабным. Но, увы, по-моему, у них нет хорошего кандидата для того, чтобы выдвинуть. И мне еще кажется, что вот это интервью было как бы подготовительным этапом для того, чтобы он сам выдвинул свою кандидатуру в президенты, потому что, видимо, очень плохи дела, потому что, чтобы спасти свою команду и свою партию «Грузинская мечта», ему очень нужна серьезная победа в президентских выборах. А это невозможно без солидного, без очень хорошего кандидата в президенты.
В последнее время, когда мы обсуждали проблемы, которые существуют в грузинском обществе, в принципе, постоянно говорим о том, что проблема бедности одна из самых главных. Да? Вместе с тем, на каждых выборах в последние годы, и на муниципальных выборах, и на парламентских выборах, этот фактор так сильно не сказывается на результатах грузинской мечты. Почему вы считаете, что сейчас ситуация должна быть другой? Почему вы считаете, что Бедзине Иванишвили нужно как-то больше беспокоиться, чем, например, на предыдущих выборах?
Я вообще склоняюсь к той идее, что у нас идет тотальное манипулирование результатов выборов. Мне кажется, что если русские могут повлиять на результаты выборов в Соединенных Штатах Америки, то не очень-то трудно будет это сделать в Грузии. И я думаю, что эти манипуляции, они очень результативны были для грузинской мечты в последних выборах. Вот то, что у них сейчас конституционное большинство в парламенте, это просто невероятный результат, который они получили. Если они будут с таким же эффектом выигрывать президентские выборы, по-моему, обществу будет ясно, что там идет очень серьезная нечистая борьба в политике, и это действительно выведет общество на улице, и протест против этого будет очень серьезным. Поэтому им нужно очень солидно подготовиться и как бы солидно выглядеть в глазах общества. Вот то, что вот 10 политических партий сейчас создали коалицию, они выдвинули своим кандидатом Башадзе, это, мне кажется, трагикомедийным, а не серьезным шагом для того, чтобы выиграть президентские выборы. Все остальные оппозиционные партии, они что, к чему-то готовятся, но вот уже настало время знать всех кандидатов, но мы их не знаем.
А каковы шансы Маргвелашвили?
Даже мы не знаем, что думает Маргвелашвили, выдвигает он свою кандидатуру или нет.
Что ж, спасибо большое. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси была юрист и правозащитник Лия Мухашаврия. К нашему некруглому столу присоединяется политолог Гея Хухашвили. Георгий, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Георгий, мы обсуждаем сейчас вчерашнее интервью Бедзины Иванишвили, общественному вещателю Грузии. Хотелось бы услышать, какие тезисы вы считаете в этом интервью самыми главными, что хотел сказать и что получилось сказать у Бедзины Иванишвили.
В общих чертах, я думаю, это интервью, ну, скажем так, довольно-таки серьезно отличалось от его предыдущих выступлений тем, что оно было корректно и хорошо сбалансировано. И, в принципе, он затронул такие системные, крупные сферы жизнедеятельности страны. Но первое, что бы я отметил, это его отношение к президентским выборам. То есть он выступил с инициативой, чтобы грузинская мечта активно не боролась за этот пост. Это для меня означало, что он понимает, какие риски возникают при узурпации власти, когда все контролируется одной политической силой, но хочет, есть у него желание создать некий политический баланс в стране. Это можно приветствовать. Ну, кстати, это в отличие от его команды, потому что его команда болеет на политической булимии, можно сказать, и они не понимают, насколько это опасно для них и самих. Но Иванишвили показал, что он на это смотрит по-другому, и этот его посыл был довольно-таки интересный. Кроме того, он раскритиковал экономическую политику, которая проводилась за последние годы. И здесь я могу тоже с ним согласиться, потому что, несмотря на некий экономический рост, сама структура экономики была выстроена таким образом, что вот этот рост как бы работал на маленький социальный сегмент. То есть распределение этой выгоды было, ну, мягко говоря, не совсем правильно. Среднестатистический грузин, он на самом деле беднел.
А предлагает ли Бедзина Иванишвили какие-то другие механизмы перераспределения доходов? Да. Есть ли что-то конкретное в этом интервью?
Нет, он ссылается на нового премьер-министра, который представил инициативы по стимулированию среднего бизнеса, формированию среднего слоя в обществе, ссылается на довольно-таки прозрачное лоббирование со стороны Квирикашвили в свое время банковской системы. И, в принципе, мы получили за последние годы ситуацию, когда банки доминировали над экономикой, что для развития, для конкуренции очень опасно, мы это все понимаем. И он сказал о том, что банки это, конечно же, важно, но их надо держать все-таки в тяжелых рукавицах, то есть чтобы они занимались своим делом и не входили в непрофильные дела. И это абсолютно правильно, потому что это убивает конкуренцию, мы это прекрасно понимаем. И, соответственно, экономика развивается по неправильному пути. Ну, так что в этом плане мне его посыл понравился. Но, кроме того, мне понравилось, что он мало и практически не критиковал политическую оппозицию, гражданское общество, не наезжал на медиа. И, в принципе, его критика больше была направлена на процессы, происходящие внутри грузинской мечты.
А что-то вам не понравилось в этом выступлении, или оно вот было такое сбалансированное?
Ну да, и были какие-то детали, где можно, конечно же, спорить, но я бы сейчас не углублялся в эти вопросы про прокуратуру, про команду грузинской мечты, которая, по моему мнению, вообще не существует. И это какое-то такое эклектическое формирование. Можно о многом спорить. И кроме того, но сейчас я бы не стал особенно распространяться. Почему? Потому что сам формат интервью был выстроен таким образом, что особо острых вопросов по актуальным темам не задавалось. Я думаю, он это сделал из тактических соображений, чтобы у него был комфорт высказаться по вопросам, которые его беспокоят. Актуальные вопросы как-то он обошел стороной. Из-за этого особенно придираться на этом этапе нечем.
А как на практике может выглядеть вот это отстранение грузинской мечты от борьбы за президентский пост? Я правильно понимаю, что речь идет о том, что другие оппозиционные силы выставят свои кандидаты, а грузинская мечта просто...
Ну, здесь есть варианты. Варианты, конечно, да. Это можно, конечно же, превратить в настоящий фарс. И на самом деле, ну, какой вариант? Вероятен. Ну, к примеру, если грузинская мечта поддержит Саломе Зурабишвили, которая формально, может быть, не является членом грузинской мечты, но на самом деле она была за эти годы одной из самых ярых активистов грузинской мечты, ну, это будет фарс, конечно, да, и, в принципе, этот месседж как-то не будет восприниматься правильно. Но есть второй вариант, когда кто-то на самом деле выставит, а грузинская мечта потом будет решать, кого поддержать. Но эта поддержка, я не думаю, что должна быть такой активной, чтобы грузинская мечта работала на этого кандидата, потому что здесь всегда можно будет развить некую теорию заговора, что это все подстроено. Я думаю, что наилучший вариант, если грузинская мечта просто по факту выразит свое отношение к тому или к другому кандидату и на самом деле вообще не будет вмешиваться в кампанию. Это будет самым таким нормальным вариантом. В принципе, для грузинской мечты будущее, политическое будущее, это было бы хорошо. Почему? Потому что если возникнет хотя бы минимальный баланс в политической мозаике, в политическом процессе, я думаю, что это в итоге через то, что не будет оформлена узурпация власти, ну как бы спасет его же будущее. Так что мы будем смотреть.
А вот это словосочетание, него... да, узурпация власти, которое вы употребляете, у него есть, да, такой подтекст, как будто власть захватывается и, может быть, даже не совсем легитимным путем. Вы это имеете в виду? Потому что я только что беседовал с Лией Мухашаври, и она говорила о том, да, что если русские могут американские выборы взломать, то почему мы верим, что грузинские выборы проходят так честно? И она прогнозирует, что если грузинская мечта выиграла бы президентские выборы, вот так легко это бы вывело людей на улицы. Вы, насколько я понимаю, такого подтекста не вкладываете в словосочетание?
Нет, я с этим абсолютно не согласен. Не потому, что у грузинской мечты нет проблем. Конечно же, общество, легитимация грузинской мечты на сегодняшний день довольно-таки низкая, можно сказать, критически низкая, но исходя из того, что политическая оппозиция находится не в лучшем состоянии, мягко говоря, если не в худшем, то есть нет реальной альтернативы. То есть сейчас эти выборы, они безальтернативны не потому, что грузинская мечта особо сильна, а просто нет реальных оппонентов. В кризисе сейчас находится вся политическая элита Грузии. Выбор негативный, то есть надо выбирать из плохого и еще худшего. При таком выборе, конечно же, всегда выиграет власть, когда нет у избирателя реального позитивного выбора. В этом случае избиратель готов продать свой голос, скажем так, да, за дорогу, за введение газ там, ну, или какие-то льготы. В этом плане власть имеет решающее преимущество. Если бы была реальная альтернатива авторитетная, в этом случае, да, я бы согласился с Лией. Нет таких. Все дискредитированы, все скомпрометированы, все отмечены постоянными проигрышами. Так что ситуация сейчас не располагает вообще к выборам. А кто покупатель? Конечно же, власть. Потому что ресурсы сконцентрированы у него в руках.
Что ж, вы нарисовали картину, которую трудно назвать позитивной. С другой стороны, вот, насколько я понимаю, да, вы все-таки считаете, что новая правительственная команда может хотя бы на уровне перераспределения как-то изменить ситуацию.
Спасибо. Что мне еще остается? Кроме того, чтобы быть, скажем так, сдержанным оптимистом. Мне еще жить в этой стране, да. Хотелось бы думать о лучшем.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси был политолог Гия Хухашвили. Спасибо.
Это был «Не круглый стол», который провел мой коллега Демис Палан. В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Тбилиси 21.30». Сухуми из Хинвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Заза Саралидзе, отец погибшего на улицах Орава Давида Саралидзе и руководитель Центра реформы правосудия «Звятку права», требуют встречи с премьер-министром Грузии. 31 июля в 12.00 они намерены внести в администрацию правительства дела конкретных лиц, подвергшихся унижению и насилию со стороны государства. «Звятку права» заявил, что в течение 5 дней к ним в Центр поступило более 25 подобных дел. По его словам, дела касаются серьезных преступлений и убийств. «Звятку права» требует, чтобы премьер-министр взял расследование данных дел под свой личный контроль. Заза Саралидзе, в свою очередь, собирается предоставить премьер-министру информацию о деталях дела об убийстве сына, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Временная парламентская следственная комиссия, созданная по делу убийств подростков на улицах Урава, сегодня, 28 июля, опросит еще 3 несовершеннолетних. Как сообщил член комиссии Иракли Абисадзе, 2 из этих несовершеннолетних до сих пор следствием не допрашивались, передает Интерпресс Ньюс. Сегодня комиссия опросит еще 3 несовершеннолетних, которые являются очевидцами драки и могут знать важные обстоятельства событий 1 декабря 2017 года. К сожалению, 2 из этих 3 в свое время следствием не допрашивались. Я имею в виду первые дни после убийств, когда у них была бы возможность вспомнить больше деталей из услышанных ими разговоров или увиденных фактов, сообщил Абисадзе. Армения предложила партнерам по организации договора о коллективной безопасности начать процесс смены генерального секретаря. Об этом сегодня, 28 июля, сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. Это строго внутренний правовой процесс, и в рамках расследуемого в Армении уголовного дела привлечен гражданин Республики Армения. Одновременно, учитывая, что речь идет о деле, которое касается занимающего пост генерального секретаря ОДКБ лица, и придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной деятельности организации, государством партнерам по ОДКБ, Армения предложила начать процесс смены генерального секретаря ОДКБ, говорится в опубликованном на странице МИД Армения в Facebook-ответе Тиграна Балаяна на вопрос издания TERT.AM. Как подчеркнул Балаян, Армения строго привержена обязательству по укреплению и усилению ОДКБ и продолжит активно участвовать в совместных работах в этом направлении. Накануне суд в Ереване избрал в отношении генерал-полковника Хачатурова альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 5 миллионов драмов, около 10 тысяч долларов. К 2020 году Грузия может стать первой страной, победившей гепатит С и успешно справившейся с элиминацией данного заболевания. Об этом сегодня, 28 июля, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, сообщает «Новости Грузии». Свое заявление премьер сделал на проходившем в Тбилиси мероприятии, приуроченном к Всемирному дню борьбы с гепатитом. Там представили новую кампанию по борьбе с вирусными гепатитами «Стоп-С». Как известно, правительство Грузии осуществляет программу бесплатного лечения гепатита с 2016 года. К настоящему времени в программу включено около 50 тысяч граждан, 98% из которых уже излечились. Это были все региональные новости.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. На этой неделе в Дамаске состоялись переговоры президентов самопровозглашенной Республики Южная Осетия и Сирии. По их результатам Анатолий Бибилов и Башар Асад подписали межгосударственный договор о дружбе и сотрудничестве. Экономический подтекст в визите Бибилова в Сирию выясняла Жанна Тарханова.
22 июля министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев, который приехал с предваряющим визитом в Дамаск, и глава внешнеполитического ведомства Сирии Валид Муалим подписали соглашение соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами. Глава МИД Южной Осетии в комментарии «Эху Кавказа» подчеркнул, цитата, «Народ Сирии хочет мира. Законные власти Сирии все больше расширяют сферу своего влияния, растет осознание того, что сирийский народ хотели лишить родины, собственного государства, суверенитета. Все патриотические силы единым фронтом противостоят тому злу, которое обрушилось на Сирию. Сирия выстояла благодаря России. Это здесь знает каждый». Конец цитаты. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов говорит, что развитие отношений с Сирией в различных направлениях должно стать приоритетом внешней политики для расширения международного признания Южной Осетии.
Это официальный визит руководителя нашего государства в целом на Ближний Восток. Помимо такого исторического аспекта, существует и политический. Ведь Сирия по-прежнему, несмотря на несколько лет войны, разрухи, западные санкции, тем не менее, она занимает достаточно важный пост в регионе, имеет достаточно тесные связи с рядом других государств на Ближнем Востоке. И с этой точки зрения она может стать площадкой, точкой опоры для расширения контактов. Понятное дело, что трансляции сирийского признания на другие страны пока преждевременно. Но, тем не менее, завязывание отношений, расширение контактов тоже пойдет, несомненно, на пользу Южной Осетии.
Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев отмечает, что потенциал для двустороннего сотрудничества можно обнаружить, если приложить к этому усилия.
Сирия – это страна, сильно разрушенная гражданской войной. Это страна, в которой гражданская война подходит к концу и начнется процесс восстановления. Если компании из Южной Осетии будут достаточно энергичны, то они могли бы в этом процессе принять участие. Понятно, что на какие-то огромные заказы они рассчитывать не могут, но что-то, что поддержит экономику республики, что поддержит экономику, это вполне можно о чем-то говорить.
Николай Силаев обращает внимание на экономический фактор, присутствующий в программе мероприятия. Речь о встрече Анатолия Бибилова с деловыми кругами Сирии. Эксперт указывает на важную роль особых связей между Россией и Сирией, которые затрагивают и Южную Осетию и могут способствовать торгово-экономическим связям.
Можно подумать о каких-то таких вот согласованных в ручном режиме, созданных в ручном режиме торгово-экономических связей, которые позволили бы Южной Осетии обрести какой-то новый рынок для ее продукции. Здесь имеет значение рынок, здесь имеет значение доступ на рынок. Вот особые политические связи все могут здесь помочь. Так что я думаю, что возможностей может быть много. А другое дело, как власти Южной Осетии смогут ими воспользоваться. Будет ли это просто протокольная встреча с деловыми кругами, или это будет встреча, на которой будут обсуждаться какие-то содержательные контакты, содержательные сотрудничества.
Юрий Вазагов, в свою очередь, полагает...
Какого-то быстрого эффекта от развития экономических связей между Россией и Сирией трудно ожидать, поскольку очень многие вопросы опираются на логистику, другие моменты. Но, тем не менее, возможность проработки ряда перспективных проектов, она существует. И в целом для Южной Осетии этот визит имеет очень большое значение.
В рамках официального визита, который продлится до 25 июля, президент Бибилов и сопровождающие его министры обороны, иностранных дел, чрезвычайных ситуаций, экономического развития и глава администрации президента встретятся с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом, спикером сирийского парламента Хамуддой Ас-Сабагом и представителями сирийских деловых кругов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
С визита Анатолия Бибилова в Сирии начал подводить итоги Юго-Осетинской недели и Мурат Гукимухов.
Центральное событие этой недели – официальный визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Сирийскую Арабскую Республику. По информации пресс-службы президента, в рамках визита прошли переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, премьер-министром и председателем парламента, а также представителями бизнес-сообщества Сирии. Президенты двух стран подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Были также заключены соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и создании совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Достигнутые договоренности предусматривают реализацию совместных проектов и развитие торгово-экономических отношений между двумя странами. Российский политолог Николай Силаев считает, что в отличие от предыдущих символических признаний со стороны Венесуэлы, Науру и Никарагуа, установление дипломатических отношений с Сирией может иметь практический смысл. говорит Николай Силаев.
Вообще Сирия – страна, которая будет восстанавливаться после гражданской войны. Это инвестиции, это какие-то заказы. В принципе, если подсуетятся ее гостинские власти, то они могут как-то принять в этом участие. Для этого нужны компании, которые могут там работать, которые просто могут работать. Понятно, что там есть Эльдар Джасоев, это тот, кто возглавляет компанию, которая строила газопровод. Но это, правда, российская компания, не югостинская. Но очевидно, что у него работают многие люди из Южной Осетии. Тут могут быть еще вот такие истории.
Кроме того, считает Николай Силаев, в Сирии открывается возможность какой-то игры уже для Южной Осетии, которой не было в случае с Никарагуа или Венесуэлой.
Ну, не знаю, отправят туда Южная Осетия, например, взвод военной полиции. И это будет уже участие в миротворческой миссии за рубежом. Это, ну, вот какой-то новый статус. Не факт, что они это сделают, да, но, в принципе, здесь есть вот какая-то возможность для каких-то необычных ходов. Нестандартных и неожиданных.
Российский экономист, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев называет свои варианты сотрудничества Сирии и Южной Осетии.
Можно, например, предприятию БТК-4 по пошиву одежды, можно получить контракты на спецодежду. А дело в том, что это вот как бы по внутренним вот этим статистическим отчетам России, это один из наиболее растущих рынков здесь у нас, внутри России, вот рынок спецодежды. Поэтому они запросто могут нагрузить это предприятие контрактами, значит, на поставку спецодежды в Сирии.
Очевидно, что Южная Осетия при помощи России в очередной раз получает новые возможности, новые перспективы. Но это, увы, не означает, что республика станет жить лучше, станет больше зарабатывать. Главная проблема здесь в восприятии этих новых возможностей югостинскими элитами. Как конечный результат, успех, а не потенциал, который нужно реализовывать. Беда Южной Осетии как раз в этом. Она просто склад нереализуемых возможностей. Нереализуемых не потому, что их невозможно выполнить, а потому, что это в принципе не интересует власти. Она и сама не станет этим заниматься, и другим не позволит. Это такая тостовая культура, которая распространилась на все сферы деятельности республики. Особенность региональной эстетики. Тамада не может утруждать себя рутиной. Он во главе стола, во всей красе держит богато украшенный рог с вином и произносит тост. Он воплощение мудрости, величия и силы духа и прочих достоинств. Тост самодостаточен. После того, как выпито вино, тема считается исчерпанной. Точно так, как в истории с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Республики Южная Осетия о режиме торговли товарами, или, как его еще называют, соглашением о беспошлинной торговле. Напомню, документ был подписан в Москве 2 марта 2012 года, ратифицирован Госдумой в ноябре 2013, то есть почти 5 лет назад. Но, как оказалось, соглашение заработало только в этом году. А зачем? Тогдашнее руководство продемонстрировало заботу о своем народе, о развитии бизнеса. Получило зачет. Хватит. Тост провозглашен, тост завершен. И только в этом году вдруг выяснилось, что все это время таможенные тарифы в Южной Осетии не отменяли. Это наиважнейшее для югостинской экономики соглашение не было реализовано. Так бы продолжалось еще лет 20, если бы швейная фабрика БТК-4 не устроила скандал после того, как югостинская таможня выкатила ей счет в 37 миллионов рублей таможенной пошлины. В итоге пробег документа составил 6 лет с момента подписания соглашения и 4,5 года с момента ратификации его в России. И так во всем. Это и есть темп развития, реформирования республики, который ей задают местные элиты. На этой неделе президент Южной Осетии в интервью северо-осетинскому ГТРК Алания посетовал на то, что успешные осетинские бизнесмены не проявляют интереса к возрождению экономики республики. Анатолий Ильич, в частности, привел осетинским бизнесменам в пример опыт Нагорного Карабаха. Он рассказал, что состоятельные армяне со всего мира помогли отстроить дороги, восстановить дома, школы, детские сады, гостиницы. А у осетин, к сожалению, пока этого нет. Но это не совсем так. Я слышал историю про то, как после войны 2008 года в Схинвал приехал гендиректор компании «СОК» Юрий Качмазов. Как мне рассказывали, бизнесмен предложил на свои средства восстановить многоквартирный дом сталинской постройки в центре Схинвала. Ему отказали. Сказали, мол, сдавай деньги в кассу, а мы на них сами все построим. В переводе на русский это означало, что часть этих денег уйдет в карман чиновникам. Бизнесмен, вполне понятно, отказался от этого предложения и уехал. Так что разница скорее не между армянским и осетинским бизнесом, а между армянскими и осетинскими чиновниками, их отношением к бизнесу и обществу. Лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келексаев в интервью моей коллеге Жанне Тархановой сказал, что по его наблюдениям много югостинских бизнесменов готовы и хотят помочь родине, но действия властей не внушают им доверия. Рассказал Владимир Келексаев и о ситуации вокруг пивзавода «Алутон» в Ленингоре, откуда инвестор был вынужден вывести оборудование и оставить производство из-за конфликта с высокопоставленным чиновником.
Несколько лет этот пивзавод не работал. Там появился вирус
Мне кажется, с инвестиционной привлекательностью Южной Осетии все просто. Как и с туристической привлекательностью Абхазии. Убили или ограбили туристов, пляжи опустели. Для инвестора, как и для туриста, главное доверие. Спокойная уверенность, что ничего плохого с ним не случится. Никаких неприятных неожиданностей, никаких проблем. А в Южной Осетии такой уверенности нет. И неопределенный статус республики здесь ни при чем. Это еще одна издержка тостовой культуры. Дескать, если президент поднял тост за свободу предпринимательства и процветание республики, а все министры дополнили его пожелания своими алаверды, то вопрос с привлекательностью считается решенным. И при этом никакой рутины. Все в белых черкесках, все прекрасны, с серебряными кубками в руках. И все-таки куда более красноречиво демонстрируют перспективу для инвестора и история пивзавода «Лутон». И дело собственника Георгия Кабисова, которого 9 месяцев держат в одиночной камере и, судя по просачивающейся информации, пытаются раскулачить. И история Арчила Татунашвили, бизнесмена, которого сначала забили до смерти, а потом объявили диверсантом. Конечно, можно выступить с официальными опровержениями, говорить, что все это не так, но это не имеет никакого значения. Доверие в официальных опровержениях не нуждается. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем подводить итоги недели. Письмо ученому соседу и что еще запомнилось в Абхазии, резюмирует Изида Чаня.
На этой неделе стала заметна активизация политических сил, начавших подготовку к главным выборам страны, которые пройдут в 2019 году. Потенциальные кандидаты в президенты встречались с избирателями в селах. Изменений в политической агитации не отмечено. Политики по-прежнему идут к электорату без программ и предложений, направленных на изменение экономики и криминогенной ситуации и строит свои встречи сугубо на критике действующей власти. Президент страны Рауль Хаджимба ответил на критику оппонента во время встречи со своими единомышленниками. Политсоветом партии «Форум народного единства Абхазии» глава государства говорил о социально-экономической и правоохранительной ситуации, о внешней политике. В частности, он отметил, что никакого коллапса нет. И несмотря на то, что финансирование Абхазии со стороны России уменьшилось, останавливаются больницы, школы и детские сады. Открываются мини-фабрики и цеха по переработке сельхозпродукции. Расширяется сеть тепличных хозяйств, запущен новый винзавод, поступила сельхозтехника, решаются проблемы водоснабжения в селах, ведется модернизация электросетей. Президент подчеркнул, что более миллиарда рублей выплачены бюджетом на погашение внутренних и внешних долгов. Создана стратегия развития до 2025 года, сформированные представлена на обсуждение программа экономического развития 25 шагов. Члены политсовета партии предложили объединить усилия по противодействию силам, расшатывающим основы государства во имя личных интересов. Партия «Единая Абхазия» на этой неделе сосредоточила свое внимание на ответе директору Института Евразийского экономического союза Владимиру Лепехину. Российский эксперт в своей статье предполагает существование сценария по свержению действующей власти, что вызвало недовольство в партии. Члены политсовета «Единой Абхазии» советуют российскому эксперту не лезть в Абхазию с деструктивными сценариями и называют некорректными попытки сравнить абхазские события с разного рода цветными майданами. По мнению авторов ответа Лепехину, такие шедевры политической аналитики наносят вред российско-абхазским отношениям. Свой ответ Лепехину партия «Единая Абхазия» завершает заверениями в том, что партия выступала и выступает за максимальное развитие абхазо-российских отношений. Наполовину уменьшить ставки таможенной пошлины на орех фундук решили на этой неделе в правительстве. Вывозная пошлина на очищенный орех составила 10 рублей, а на орех в скорлупе 5 рублей. На этой неделе на свою последнюю весеннюю сессию собрались депутаты парламента. Был принят ряд законопроектов, среди которых следует отметить поправки к закону о гражданстве. Депутаты парламента определили дополнительный круг лиц, имеющих право на получение гражданства Абхазии без дополнительных условий. В этот круг попали несовершеннолетние, которые в послевоенный период с 1994 по 1999 год не проживали в Абхазии. Дети, один из родителей которых является гражданином Абхазии, участники Отечественной войны народа Абхазии, родившиеся либо проживавшие в Абхазии до распада Советского Союза, люди, родившиеся в Абхазии, но выехавшие на учебу в период с 1994 по 1999 год и вернувшиеся обратно в течение года после завершения учебы. По пока парламент решал вопросы гражданства перед летними каникулами, в Государственном комитете по приватизации посчитали долги арендаторов перед бюджетом страны. Сумма их задолженности перед бюджетом составляет больше 15 миллионов рублей. Чиновники, ответственные за контроль за своевременным поступлением арендной платы в бюджет государства, отмечали, что по сей день есть объекты, которые работают без отчетов и актов, так как не проведена их паспортизация. Председатель Госкомитета Вахтанг Пипия отдельно отметил, что если до осени фирма «Чайка-2003», арендующая санаторно-курортный объект в Гаагском районе, не погасит долги перед государством, то договор аренды, заключенный в 2004 году на 20 лет, будет расторг. Пожар в Греции, во время которого погибли десятки людей, вызвал искреннее сочувствие в Абхазии, где традиционно проживали и проживают понтийские греки. Мы глубоко потрясены и шокированы столь печальными вестями, которые огромной болью отозвались в наших сердцах, говорится в телеграмме, направленной в адрес премьер-министра Греции. На этой неделе значительно увеличились очереди на российско-абхазской границе. Туроператоры сообщают, что количество туристов, прибывающих в Абхазию, возросло в два раза. Правительство Абхазии ведет переговоры с российскими пограничниками, чтобы упростить переход границы. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухум.
На этой неделе на последнем заседании весенней сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия депутаты приняли ряд важных законов. В частности, в окончательном чтении приняты поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие санкции за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также поправки в закон о гражданстве. В первом чтении депутатами утверждено предложение о пожизненном лишении свободы или смертной казни с конфискацией имущества за распространение наркотиков. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В 2017 году в парламенте Абхазии была создана комиссия по незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ. Предварительным итогом ее работы стал законопроект, ужесточающий санкции по ряду статей Уголовного кодекса в отношении распространителей наркотиков. Ключевое изменение предлагается в части 3 статьи 224 Уголовного кодекса. Сегодня статья предусматривает наказание за распространение наркотиков в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с лишением права заниматься определенную должность до 3 лет. В новой редакции предлагается пожизненное лишение свободы или смертная казнь с конфискацией имущества. Следует отметить, что в Абхазии существует мораторий на смертную казнь, однако она предусматривается уголовным законодательством. Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агарба пояснил.
Усиление санкций, возможность за подобный вид преступления получить пожизненный срок, либо высшую меру наказания, на наш взгляд, это должно повлиять и остановить процесс распространения наркотических веществ на территории Абхазии. По таким видам преступления не может быть назначено мягкое наказание, и либо замена неотбытой части наказания на более мягкое. Также запрещено в соответствии с поправками условно-досрочное освобождение и уголовная ответственность лиц, управляющих транспортным средством, автомобилем, в состоянии наркотического опьянения и ранее подвергнутые административному наказанию. Тоже усиливается ответственность за употребление и вождение транспортным средством как объектом повышенной опасности в виде 600 тысяч рублей штрафа с лишением права занимать определенные должности на срок до 1 года. Ранее многие части этих видов преступления были в органах дознания, следствия, министерства внутренних дел, сегодня они изменены на последствия органов прокуратуры.
Спикер парламента Валерий Кварча отметил, что ужесточение наказания в редких случаях приносит пользу.
Правоохранительные органы, которые будут заниматься отбором, для них создаются условия для торговли. Мы создаем возможность поднятия цены для отходов.
Валерий Агарба ответил, что есть примеры стран Юго-Восточной Азии, где наблюдается эффект от подобных мер. По его словам, там практически не существует нелегального оборота наркотиков. Проект закона был принят в первом чтении единогласно. В окончательном чтении были приняты поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие санкции за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, увеличены сроки, исключена возможность условно-досрочного освобождения. Данные дела впредь будут рассматривать органы прокуратуры. Рассмотрели депутаты и поправки в закон о гражданстве, которые были разработаны в ответ на многочисленные жалобы от граждан в связи с обменом паспортов. Председатель председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агарба сообщил, что поправками определен круг лиц, которые имеют право на получение гражданства Республики Абхазия без определенных условий. Это несовершеннолетние, которые родились в Абхазии, участники Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, лица, которые выезжали на учебу, а также те, кто выезжали из Абхазии по болезни, но не более чем на 6 месяцев в течение одного года, и лица, оформлявшие прописку в России для получения российской пенсии. Валерий Агарба продолжил.
Реализация устранения этого пробела во многом снимет напряжение и устранит такие вот спекулятивные отношения, связанные с якобы имеющим место дискриминации со стороны абхазских властей, русскоязычного населения, граждан, проживающих на территории Абхазии.
Все остальные случаи будут рассматривать в индивидуальном порядке. Законопроект принят в окончательном чтении. Депутат Рауль Лола выступил с инициативой внесения дополнительных статей в Уголовный кодекс Республики Абхазия. Перед тем, как их огласить, он напомнил, что согласно Конституции территория Республики Абхазии целостна, неприкосновенна и неотчуждаема.
Статья 273 прим. 1 «Нарушение территориальной неприкосновенности Республики Абхазия, направленную на передачу иностранному государству всей территории Республики Абхазии, либо отделение от территории Республики Абхазия, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Заключение антиконституционных договоров или ведение антиконституционных переговоров с иностранной организацией с целью ограничения суверенитета, причиняющий вред государственной независимости Республики Абхазия, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с правом занимать определенные должности на срок до 3 лет. Статью 278 дополнить примом 1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Республики Абхазия, наказывается лишением свободы на срок от 3 лет с лишением права занимать определенные должности.
Проект закона принят в первом чтении. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Голоса.
Насколько успешной считает Южная Осетия борьбу с коррупцией? Зарина Санакоева спросила горожан об этом в рубрике «Голоса».
Как вы считаете, нас эффективно борются с коррупцией или нет?
Нет, неэффективно. Как во Владикавказе тоже распространена эта коррупция, как и здесь.
А что мешает, по-вашему, что больше всего мешает борьбе вот с этой коррупцией?
Некоторым людям это выгодно.
Было бы, наверное, хорошо, если бы я могла сказать, что не существует и нет у нас коррупции в республике. Но поскольку мы живем в мире, хоть и большом, и глобальном, но проблемы одни и те же. И если и нам никуда не деться от этой же проблемы, и, безусловно, она у нас существует. На мой взгляд, человек, уличенный уже в данном преступлении, в таком виде преступления, должен понести реальное наказание. А не так, как у нас были вот за последнее время случаи, когда все свелось к тому, что ты, пожалуйста, верни награбленное, украденное, и можешь жить спокойно. Это абсолютно неправильная постановка вопроса, потому что, ну, если наказание не соответствует закону, приоритетом не является исполнение закона в этом отношении, то, естественно, такую форму борьбы с коррупцией нельзя считать правильной и эффективной, и она не даст результата.
Ну, я считаю, что у нас нет коррупции. Я так считаю. Коррупция – это брать взятки, правда? Ну, я не думаю, что это у нас есть. И могу сказать, что у нас можно по знакомству просто, ну, без денег. Ну, куда-то пойти, что-то сделать, устроиться куда-нибудь.
А с этим как-то борются, как вы считаете, эффективно ли?
Ну, разве можно с этим бороться? Не знаю, вряд ли. Если тебя родственник попросит о чем-то, ты откажешь.
Вообще, тюркенчик, коррупция имеется хозяйство.
А какая-то борьба вообще ведется с коррупцией? Я ничего не вижу и ничего не чувствую. Как все было, так и остается. Был непотизм, он остался. Чаще все решается через знакомства и деньги. Нужно и всю работу менять, чтобы эффективнее все ведомства работали. А ведь часто бывает так, что единственный способ решить вопрос – это взятка или знакомство. Так что и люди в этом заинтересованы. Во всяком случае, я часто слышу об этом от знакомых.
Как мне кажется, в маленьких республиках, вообще в маленьких странах, где все друг друга знают, борьба с коррупцией протекает очень тяжело. Думаю, это большая проблема, особенно для маленьких стран, где люди так или иначе доводятся друг к другу. Честно говоря, насколько и в каких масштабах ведется борьба у нас, но я этого не ощущаю, что это в положительном русле что-то меняется. Только так, в некоторых аспектах, но незначительно.
Зарина Санапоева, специально для «Эхо Кавказа». Спинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.